Итак, у нас сегодня 17 глава книги Откровений апостола Иоанна. То, что Всевышний показал Машиаху, а Иешуа Машиах через ангела своего показывает Иоанну, о том, что будет в грядущие дни. То есть остаток истории общины Машиаха Иешуа, ее формирования, остаток истории этого мира, в котором мы живем, остаток истории человечества, чем она закончится. И наша 17 глава, она, в общем-то, говорит нам о том, кто такая великая блудница, имя которой тайна Вавилон Великий. И говорится о том, что она делала, чтобы понять, почему изливается на нее гнев Всевышнего. Ну, прежде чем мы начнем, давайте немножко повторим как бы общий план предыдущих глав книги Откровения, чтобы нам увидеть более общую картину всей книги Откровения. Потому что, когда читаешь главу за главой, там трубы, там печати, там чаши. И трудно это все соединить вместе. Порой кажется, что это какие-то отдельные зарисовки, которые не имеют общего плана. На самом деле, в общем-то, все конкретно, все в едином целом. И очень важно это единое целое, ну вот, знать, куда, какую картинку из этих глав поставить, чтобы эта картина была общей и понятной. Но вы помните, что была книга за семью печатями, которую никто не мог открыть. И вот сейчас, когда мы уже дошли до 17 главы, мы начинаем понимать, что стоит за открытием этих печатей. Единственный, кто смог открыть эту книгу, кому доверена была эта книга, это Агнец Закланный, Иешуа Машиах. И мы когда видим, как снимаются эти печати, то мы видим, что за снятием каждой печати стоят определенные духовные процессы, которые будут происходить на земле. Например, мы помним, когда была снята первая печать, вышел всадник на белом коне, чтобы победить. А если мы смотрим дальше, когда снимается шестая печать, на земле происходит великое землетрясение, звезды пали на землю, небо скрылось, слившись свиток. И такое ощущение, что вот он и конец света приближается. В 8 главе мы читаем, когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И вот тут, во время этого безмолвия, мы дальше читаем, видим 7 ангелов, которые стоят перед Всевышним, и им дано 7 труб. И такое впечатление, что вот эти 7 печатей, они как бы охватывают весь этот остаток времени, который закончится восстановлением Царства Всевышнего на земле. И потом дальше как бы подразделы начинаются вот под этой седьмой печатью. И во время отрубления седьмого ангела мы снова видим, как уже на небе святые славят Всевышнего и говорят, что царство мира сделалось царством Всевышнего и Машиаха его. И в это время как раз язычники и рассвирепели, и наступило время судить мир и дать возмездие рабам Всевышнего. И на этом как бы снова идет такая пауза. И дальше мы видим, как дается повеление Иоанну измерить Иерусалим. И там внешний двор отдан язычникам, они попирают город 42 месяца. Два свидетеля свидетельствуют все это время. И дальше трубит седьмой ангел. И вот после этого трубления царство мира сделалось царством Всевышнего и Машиаха его. И в это время как раз происходят вот эти события, когда рассвирепели язычники, пришел гнев Всевышнего и начались суды Всевышнего. И потом идет 12-13 глава, где рассказывается нам о том, что происходит в это время на земле. То есть это как бы были такие глобальные духовные процессы, вид сверху. А дальше идут процессы, которые происходят на земле, и мы видим, как на земле рождается младенец, который преследует дракон, и младенец восхищен на небо, и потом он начинает преследовать жену, которая родила младенца, а жена облечена в солнце, солнце правды, праведности. И дракон не может ничего сделать этой жене, потому что Всевышний скрывает ее в пустыне на те же самые 42 месяца, на продолжение времени, временного полувремя, а это мы знаем по книге Даниила, время царствования четвертого зверя, который отличен от первых трех тем, что если там были физические цари, физическое царство, то здесь духовное царство. Что значит духовное? Значит, дух один и тот же, но переходит от царства к царству, от господствующих царств в мире от одного к другому. И мы видим, как зверю, который стоит за этими царствами, а за этим зверем стоит сам дракон, этот древний змей, дается сила и власть такая, что никто его на земле не может победить, и многие начинают поклоняться этому зверю, потому что его никто не может победить. И тот, кто не будет поклоняться этому зверю, будет убит. И такое ощущение, что полная безнадега на земле, потому что зверь как бы утверждает свое царство на земле окончательно. Но тут вдруг сюжет печальных событий на земле заканчивается, и мы видим, что 14 глава начинается с того, что Агнец стоит на Сионе, с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах, и они поют песнь пред престолом. Потом другой ангел возвещает вечное Евангелие. Вечное Евангелие, оно то же самое, что проповедовал Йешуа Машиах, когда пришел на землю в первый раз. Это уже второй ангел возвещает вечное Евангелие. И третий ангел возвещает о том, что тот, кто поклоняется зверю, будет пить вино ярости и гнева Всевышнего. И заканчивается 14 глава тем, что два ангела, у каждого свой серп и у каждого своя жатва. Одни пожинают созревший хлеб, то есть святых Всевышнего, а другой срезает виноградные грозди и бросает их в точило ярости гнева Всевышнего. И у Исаии мы смотрели, что это как раз Машиах Йешуа топчет это точило гнева тех язычников, которые делали зло святым Всевышнего. Дальше 15 глава начинается с того, что семь ангелов, имеющих семь язв, готовятся эти язвы пустить на землю. И при этом мы видим, что на Стеклянном море, это 15 глава, смешано с огнем, там стоят победившие звери и образ его, и начертание его, и число имени его. И можно спросить, каким образом они победили, если мы читали перед этим, что зверю дана была такая сила и власть, что он всех победил. И те, кто ему не поклонились, те были убиваемы. И мы говорили о том, что суть победы этих святых именно в том, что они не поклонились зверю. То есть их убивали за то, что они не поклонились зверю, а в этом и была их победа. Победа в том, что они остались верными Всевышнему. И вот через это они как раз и прошли через этот огонь и стоят уже на Стеклянном море, поют песнь Моше и Агнца, прославляя Всевышнего. И дальше начинается излияние этих семи чаш гнева. И мы видим, что если сравнивать с этими семью трубами, то, в принципе, похожие события происходят на земле после излияния, только они становятся гораздо сильнее. То есть, как бы наказание усиливается в несколько раз. И также мы видим, что после вылития седьмой чаши опять начинается землетрясение великое. И во время этого излияния чаш мы видим, как начинается суд над Вавилоном. 16 глава, 7 стих. Мы читаем: «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Свершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут перед Всевышним, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Всевышнего». Мы видим, что вместе с седьмой чашей великий город Вавилон вспомянут перед Всевышним, и ему дается чаша вина ярости гнева Всевышнего. «И всякий остров убежал, гор не стало, и град величиною с талант пал с неба на людей. Хулили люди Всевышнего за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжко». И дальше начинается 17 глава. И здесь как бы идет раскрытие этих причин, за что начинаются вот эти суды над Вавилоном Великим. За что ему дается эта чаша вина ярости, гнева Всевышнего? Причем эта чаша вина ярости, как мы увидим в 18 главе, в 6 стихе написано: «Воздайте ей так, как и она воздала вам, вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». То есть вот эта чаша гнева Всевышнего, которая будет дана ей пить, по сути, это возмездие ей за то, что она делала в этом мире. И сейчас мы увидим, что она делала. То есть 17 глава нам рассказывает о том, кто такая этот город великий Вавилон и за что ей дается пить эта чаша. То есть объявляются причины, по которым приходит на нее суд. То есть мы видим, как книга Откровений очень последовательно раскрывает события с каждой новой главой, как бы более крупным планом рассматривается то, что происходит, и разъясняется, что происходит и почему происходит. И если мы шли до шестой печати, там охватывались события от прихода Машиаха до сегодняшних дней, то дальше уже, когда седьмая печать была снята и ничего не было сказано, начинают трубить трубы, потом изливаются семь чаш гнева Всевышнего язвы. Это как бы уже детализация идет, и потом еще большая детализация тех процессов, которые будут происходить на земле. И мы видим, что во время этих процессов идет запечатление 144 тысяч, идет запечатление того великого числа, который стоит перед Белым престолом, которые тоже не поклонились этому зверю. Все в белых одеждах славят Всевышнего. И дальше уже начинается чаша гнева, цель которых – дать возможность людям, которые все еще противятся Всевышнему, раскаяться и спасти свои души. И мы видим, что, несмотря на эти суды Всевышнего, многие так и не раскаялись и продолжают хулить имя Всевышнего. И вот теперь мы доходим до седьмой чаши. Это последняя чаша гнева Всевышнего. И мы видим, что вместе с седьмой чашей начинается суд над Вавилоном Великим. Что же это за Вавилон Великий? И почему дается ему питься чаша вина ярости? Разъясняется в 17 главе. И в 18 главе дальше идет продолжение, как будет происходить суд над этим Вавилоном Великим. Первый стих 17 глава мы читаем. «Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мной, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих“». Значит, речь идет о том, что ангел будет показывать Иоанну то, как будет происходить суд над великой блудницей. Вопрос: кто такая великая блудница и на каких водах она сидит? Я как-то говорил, что книга Откровения имеет такую особенность, что она сама себя комментирует. То есть не надо даже далеко ходить, чтобы найти ответы на все вопросы. И вот 17 глава – это хороший пример того, чтобы это увидеть. Вот если мы посмотрим 15 стих 17 главы, смотрите, тут написано: «И говорит мне: „Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки“». Значит, первый стих говорит о том, что будет происходить суд над великой блудницей, которая господствует или владычествует над всеми людьми и народами и племенами и языками. Но поскольку она блудница, то понятно, что она господствует над народами многими, но не над народом Всевышнего, потому что блудница – это та, которая изменила своему мужу. Вот если мы посмотрим книгу притчи, там очень просто об этом сказано. Это вторая глава притчи. Соломон говорит, 16 стих: «Дабы спасти тебя, дабы спасти». Ну, вначале говорится: «Если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то разумеешь страх Адоная и найдешь познание о Всевышнем». Зачем это надо? 16 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умещает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет всесильного своего». Вот характеристика этой блудницы, то есть неверной жены. Забыла завет всесильного своего и оставила руководителя юности своей. Значит, сидящая на водах многих, теперь нам понятно, это народы. Второй стих написано: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Значит, с ней блудодействовали цари земные. И все народы, на которых она сидит, упивались блудодеяниями, вот тем вином, которым она поила из чаши, о которой мы читаем чуть дальше, в 4 стихе. «Жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее». Вот этой мерзостью и нечистотой блудодейства, чем наполнена эта чаша, вот этим как раз она и поила все народы, над которыми она господствует на земле, и с нею блудодействовали все цари. 3 стих: «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами, 10 рогами». Но с этим зверем, преисполненным именами богохульными, 7 головами, 10 рогами, мы уже встречались в 13 главе. Это тот зверь, который выходит из бездны. И мы говорили, что этому зверю дракон передал всю свою власть. И все народы как раз поклонились этому зверю, и ему дана власть действовать 42 месяца, и никто его не может победить. Так вот, первый зверь – это политическая власть, это государственная машина. Это цари, это власти, которые всей своей сущностью пытаются противостоять власти Всевышнего в этом мире, его заповедям, повелениям, уставам. А второй зверь, мы видим, что он имеет все от первого зверя, говорит как дракон, но с виду он подобен агнцу. И по сути речь идет о ложной религии, причем такой религии, которая сотрудничает или соработница в единстве с этим первым зверем, властвует над всеми людьми. То есть, в общем, всех людей преклоняют под религиозно-политическую власть государства. Можно сказать больше, мы видим, что блудница сидит на звере, и зверь ее везет. То есть сверху на нем сидит, она как бы едет на нем, управляет им. Она, эта жена, одета в порфиру и багряницу. Ну, порфира – это длинная царская пурпурная одежда. Багряница – это пурпурно-красный цвет. То есть такая роскошная, яркая, привлекательная одежда, украшенная золотом, драгоценными камнями, жемчугом. А в руках у нее вот эта золотая чаша, в которой эти мерзости. Ну, мы знаем, что Тора мерзостями называет именно грубое отклонение от заповеди Всевышнего. Гомосексуализм, блудодейство, ну, всякая нечистота – это мерзость в глазах Всевышнего. И вот этим наполнена вот эта чаша. И она этим поит народы. Вот то, что жена сидит на этом багряном звере с 7 головами, 10 рогами, мы этого зверя еще знаем из пророка Даниила. Это 4-й зверь, это 4-е царство, которое отлично от всех царств. И мы увидим, что у этого зверя 7 голов и 10 рогов. И если мы чуть ниже посмотрим 9-й, 10-й стих, то мы увидим, что 7 голов написано. Это 7 гор, на которых сидит жена. То есть 7 гор, на которых сидит жена, как говорят комментаторы, много городов, которые стоят на 7 холмах, например, Киев. Но все говорят о том, что речь идет о Риме, и Рим стоит на 7 холмах. Но также здесь написано и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й из числа 7 и пойдет в погибель. Здесь очень такой интересный стих, который даже трудно сразу понять. Но мы до него дойдем. Значит, возвращаемся к 5 стиху. Написано: на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Значит, это вот та жена, которая забыла завет всесильного своего и оставила руководителя юности своей, которая сидит на водах многих, которая сидит на звере багряном. Ее имя – тайна, великий Вавилон, мать блудницам и мерзостям земным. Вот когда мы читаем об этих мерзостях земных, которыми наполнена эта чаша, которую она держит, в частности, Александр Мень пишет такой комментарий. Лжецерковь, это вот эта жена, облеченная в порфиру, противостоит жене, облеченной в солнце. Это из 12 главы жена. Да? То есть и здесь жена, и там жена. Там жена облачена в солнце, а здесь жена облачена в порфиру и багряницу. И украшена золотом, и в руке у нее чаша, ну, типа как, знаете, Евхаристию принимают в Римской церкви. Там в этой чаше кровь, которая течет из тела Иисуса Христа. Ну, вот такое подобие этой чаши, так Александр Мень сравнивает с Евхаристией. Ну, а то, что там мерзости, это все мерзости земные, как мы читаем в 5 стихе. Пророк Даниил как раз говорит об этой мерзости запустения именно тогда, когда язычники пришли и разрушили храм, устроили мерзость запустения на святом месте. И Иешуа тоже в 24 главе Евангелия от Матфея говорит об этой мерзости запустения на святом месте. И это все пришло именно с разрушением второго храма. То есть точка отсчета, мы говорили, когда началась великая скорбь. И мы видим вот этот образ блудницы, которая мать всем мерзостям земным. Этот образ мы видим и у пророка Ермиягу в 51 главе. Там тоже говорится о том, что Вавилон напоил все народы. 51 глава, 7 стих написано. «Вавилон был золотой чашей в руке Адонаю, опьянявшую всю землю». Народы пили из нее вино и безумствовали. То есть мы видим, что все происходит под контролем Всевышнего. Нет никакого произвола, нет никакой самодеятельности. Но все это именно для того, чтобы вырастить святой народ, который будет достоин того, чтобы жить в будущем мире. Помните, мы как-то задавались вопросом, зачем Всевышний в Эдемском саду посадил это дерево познания добра и зла? Ответ простой. Для того, чтобы человек, который он сотворит, имел свободу выбора. Вот дерево жизни, а вот дерево добра и зла. На что прострешь руку, то и будешь иметь. А мы смотрим, когда уже новое небо и новая земля приходят, и небесный Иерусалим спускается на землю. Да? Там уже нет дерева познания добра и зла. Там река жизни течет, и дерево жизни по ту и другую сторону этой реки, и народы кушают плоды, и листья от этого дерева, и исцеляются. Так вот, вот эта чаша, из которой, как я уже говорил, эта жена поит народы, именно из этой же чаши будет пить сама блудница, как мы читали в следующей главе, уже 18-6 стих, Всевышний говорит, «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, чаши, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Читаем дальше. «Я видел», 6 стих, «что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа». Смотрите, какое разделение. Кровью святых и кровью свидетелей Иешуа. Казалось бы, кровь свидетелей Иешуа – это и есть кровь святых. А здесь есть такое разделение. Кровь святых и кровь свидетелей Иешуа. Вот я когда это читаю, у меня сразу послание Ефесянам, 1 глава. Помните, он там говорит о том, что были те, которые ранее уповали на Машеха, это 12 стих, дабы послужить к похвале славу его нам, которые ранее уповали на Машеха. Нам, это он говорит о еврейском народе, тут если от начала читать, можно увидеть, что 4 стих, он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иешуа Машеха по благоволению воли своей, похвалу славу благодати своей, которую он благодетельствовал нас возлюбленным, которым мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его, каковой он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем. Устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Амашеха. В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Машеха. То есть до того времени, пока Тора не стала благовествоваться народом, единственный народ, который уповал на Машеха, это был еврейский народ. И когда мы Евангелие от Луки читаем, там в начале, когда отец Иоанна Крестителя молится, он как раз и говорит, что вот наконец-то придет тот, на которого мы уповали, и который сделает то, что мы будем беспрепятственно и безбоязненно служить Всевышнему. Это как раз вот эти святые и есть. А в 13 стихе это уже обращение к ефесянам, а в лице ефесян ко всем уверовавшим из язычников. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения, и уверовавшие в Него запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, похвалу славы Его. Посему я, услышав о вашей вере в Машеха Иешуа и любви ко всем святым, видите? Посему и я, услышав о вашей вере в Машеха Иешуа, 15 стих, и любви ко всем святым». То есть Павел говорит ефесянам: я услышал о том, что вы поверили в Тору, и имеете любовь к иудеям, к еврейскому народу. Вот именно поэтому я непрестанно благодарю Всевышнего за вас, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы всесильный Господин нашего Иешуа Машеха, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Потом еще в Римлянах 15 главе мы также видим, как апостол Павел говорит о том, что он несет пожертвования, которые собрал в Македонии, Ахае, несет, чтобы послужить святым. 25 стих, 15 глава Римлян. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Другими словами, переходя в книгу Откровений, 17 главу, мы видим, в 6 стихе написано, что жена упоена была кровью святых. И мы теперь понимаем, что святые – это как раз те, которым было доверено то духовное, в котором мы сделались участниками, то есть еврейский народ. А дальше мы видим, что также упоена была и кровью свидетелей Иешуа. А кровь свидетелей Иешуа – это вот то, о чем мы читали в 12 главе книги Откровений, в 17 стихе, где написано: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Всевышнего и имеющим свидетельство Иешуа Амашеха». То есть, вот такая вот удивительная картина открывается перед апостолом Иоанном. Ну, Иоанн удивляется, глядя на все это, потому что действительно удивительно. Как бы задача была проповедать истинного Амашеха всем народам, чтобы свет спасения, как мы читаем у пророка Исаии и у Луки, об этом же говорится в Евангелии от Луки. И тут в итоге получается, что те, кому была проповедана эта истина, они ее исказили, извратили. В плаче пророка Иеремии мы читаем, что они взяли Машеха и посадили в яму, поймали в ямы. Во втором послании Фессалоникийцев апостол Павел говорит во второй главе, что тайна беззакония уже в действии, и мы видим, что суть этой тайны, что вот этот зверь сядет в храме Бога, как написано, а из книги Откровения мы знаем, что храм Всевышнего – это и есть община Иешуа Машеха. И там же вот в книге Откровения мы читали, что в 13 главе, после того, как вышел зверь из бездны, выходит другой зверь из земли, который подобен Агнцу, выглядит как Агнец, но говорит как дракон. И по сути речь идет о ложной религии. Причем такой религии, которая сотрудничает или соработница в единстве с этим первым зверем, властвует над всеми людьми. А мы возвращаемся обратно в 17 главу, читаем дальше. 7 стих. «И сказал мне ангел: что ты удивляешься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Значит, 7 голов и 10 рогов. Опять 9 стих написано: «Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Зверь, которого ты видел, 8 стих, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Вот я когда думаю над этим стихом, тут как бы трудно понять, как это есть. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. Вот когда мы смотрим 13 главу, мы видим, что этот зверь выходит из моря. «Стал я на первый стих на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами, 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». Но вот эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сродиться с ним. То есть, смотрите, какая картина получается. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. То есть, этот зверь был до того, как Иешуа Машиах пришел в этот мир, чтобы победить его. И когда Иешуа Машиах через смерть на стойке казни и воскресения победил его, в 13 главе мы читаем, что у него как бы смертельная рана была, что он как бы умер. И казалось бы, что все, победа дана, святые начинают умножаться, и Евангелие распространяется по всему миру. Но вдруг мы видим, что начинает действовать тайна беззакония, которая действует через вот эти народы, которым проповедуется Священное Писание, Евангелие Царствия. И мы читаем, этот зверь был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. То есть, выходит из бездны, начинает соблазнять народы, кончается это тем, что тот второй зверь, которому этот первый зверь дает всю власть, возглавляет церковь, Римскую церковь уже теперь получается, потому что истинные святые, они не поклонились этому зверю. И это произошло на Никейском соборе в 325 году уже нашей эры. Именно тогда император Константин возглавил церковь из язычников, то есть произошло соединение государственно-политической и религиозной власти, то есть зверь и блудница стали править вместе. И тогда становится понятно, почему будут удивлены те, имена которых не вписаны в книгу жизни. Вот тут вот мне трудно согласиться с тем, что имена этих людей не вписаны в книгу жизни от начала мира. То есть еще до того, как мир был сотворен, уже были те люди, которые предназначены были именно для того, чтобы им не быть вписаны в книгу жизни. Здесь скорее правильно было бы прочитать, что книга жизни от начала мира написана. А имена их не вписаны вот в эту книгу, которая существует от начала мира. Они вписаны почему? Потому что они не сохранили верность Всевышнему и поклонились этому зверю и пили эти мерзости из чаши этой блудницы. 9 стих. «Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена». Значит, это Рим. «И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Когда я читал про этих семь царей, я, в общем-то, небольшой специалист в истории, но у меня как-то сложилось такое понимание, что семь царей – это время царствования четвертого зверя, который был отличен от первых трех тем, что если там были физические цари, физическое царство, то здесь духовное царство, дух один и тот же, но переходит от царство к царству, от господствующих царств в мире от одного к другому. Но мы знаем господствующие империи, какая империя сейчас господствует, и предполагаем, какая империя начнет господствовать после этой империи. Ну, вот тот, кто хорошо знает историю, он понимает, о чем я говорю. То есть, семь царей, то есть, пять империй уже пали, Один есть сейчас, шестой, да, а другой еще не пришел, но когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой и из числа семи, и пойдет в погибель. Тоже странный стих, смотрите. Зверь, который был и которого нет, есть восьмой и из того числа семи, и пойдет в погибель. Как это понять? Восьмой и из числа семи. То есть, он уже был среди этих семи, и придет как восьмой и пойдет в погибель. Вот так можно прочитать этот стих. Что значит из семи царей? Вот следующие стихи, они как бы разъясняют эту мысль. Смотрите. 10 рогов, которые ты видел, есть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как бы цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. То есть, смотрите, есть зверь, и есть цари земные, которые имеют духовное единство с этим зверем. То есть, у них одни мысли, и они передают свою силу и власть этому зверю. То есть, другими словами, зверь господствует именно через этих 10 рогов. 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. И их особенность всех этих царей в том, что они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. Значит, еще немножко об этих царях и об этом звере. Смотрите, цари имеют одни мысли со зверем, а на этом звере сидит вот эта жена, блудная жена, с этой чашей. И что значит она сидит на этом звере? То есть она как бы управляет всеми этими царями, господствует над ними. Вы видите эту духовную картину? То есть есть зверь, есть цари, которые едины с этим зверем в своих мыслях. То есть они как бы выразители или носители его идей и его замысла, и реализации этого замысла в этом мире. И мы видим, что у зверя такая сила, что никто его победить не может. И, в общем-то, он побеждает на земле. Так же, как он победил Иешуа, помните, в Коринфянах, во второй главе первого послания Коринфян, там есть один такой стих, который где-то как-то дает понимание, как это происходит. Смотрите, 7-8 стих, 2 глава, 1 послание Коринфянам. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господина славы». Вот почувствуйте здесь вот эту же мысль, что зверю дано было победить в этом мире, но мы видим, что через эту победу зверя над святыми в этом мире, святые победили зверя, и они уже на море стеклянном славят Всевышнего, поют песнь Моше и Агнца, и прославляют Всевышнего и Агнца. Вот. То есть, такая духовная конструкция. Зверь через царей, они едины, а эта блудница сидит на этом звере, то есть, она как бы управляет всеми этими царями. И если это посмотреть глазами истории, вот то, как цари восходят на свой престол, кто утверждает это их царствование над народами, мы видим, что даже сейчас, не говоря о предыдущих столетиях, едут президенты именно к римскому папе, чтобы получить благословение на вот это президентство, на вот это царствование. И вот это вот эта духовная конструкция. И смотрите, чем все закончится. 15 стих. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и язык». Это мы уже читали. «А 10 рогов, которые ты видел на зверь, сии возненавидят блудницу». То есть она ведь сидит на этих 10 рогах, будем так говорить, на этом звере сидит. И они возненавидят эту блудницу, которая ими управляет, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. Исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слава Божия. То есть, смотрите, царство отдано зверю, в этом царстве господствует эта блудница, и закончится это тем, что сами эти цари,
над которыми она господствует, они повернутся против нее и разорят ее, и исполнят волю Всевышнего, будут судить ее. Дальше в 18 главе будет рассказываться, как это все будет происходить. Заключительный 18 стих, смотрите. «Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Вот этот стих, он как бы дополняет эту духовную картину. Жена сидит на звере, зверь един с этими царями в своих мыслях, а жена – это суть великий город, который царствует над всеми этими земными царями. Что значит «царствует над земными царями»? Есть цари, которые царствуют над народами, управляют ими, и они пьют то вино блудодеяния, которым поит их эта блудница, а она сидит на царях, то есть она указывает, как, что, кому делать, и цари исполняют ее волю, и вот такая общая духовная конструкция этого великого города. Вообще в книге Откровений есть два великих города. Помню, как-то у нас даже был вопрос один, назовите, каких два великих города есть в книге Откровений. Есть вот этот великий город, который царствует над земными царями, и который сидит на водах многих, суть народы, и ее имя Тайна Вавилон Великий. А есть другой великий город, и это святый город Иерушалаем, который сходит с небес от Бога, приготовленный как невеста. И мы видим, что есть также две жены. Есть жена, облеченная в солнце, а солнце – это солнце правды, это образ Машиаха. А есть жена, которая облечена в порфиру и багряницу и держит в руке чашу с мерзостями, которыми она поит все народы, на которых она сидит. И вот 17 глава как бы рассказывает нам о том, кто она, эта жена, раскрывает ее духовную суть, говорит о том, что она делала, и следующая 18 глава как раз и будет нам рассказывать о том, каким образом будет происходить суд над этой женой, над этим великим городом, который царствует над земными царями, который сидит на народах, племенах и языках. Об этом мы поговорим, если будем живы, на следующей неделе.